Человек, на самом деле, вот, когда перепрошиваешь человека, человек — это мобильный телефон. Его надо регулярно перепрошивать. Поэтому посвящение — это перепрошивка. Прошил его, если он на новой прошивке функционирует, еще раз перепрошил. Если еще функционирует, еще раз перепрошил. Поэтому надо всем перепрошиваться. Я понятно объясняю? Может быть, люди не знают, как это технически происходит, но надо перепрошивать. Если человек не перепрошился или не перепрошивается регулярно, он остается на... Ну, а приходят какие-то там христиане, искренние люди, верующие, очень хорошие. Когда я общаюсь, я говорю: ребят, ну у вас прошивка уже старая, 5000 лет. Устаревшая прошивка. А что такое? Я говорю: ну, знаете, как бы в мире Nokia 90-х, там понятно было, маленькие кнопки. Но после выхода на рынок iPhone все уже поставило на свои места. Знаете, то есть до тех пор, пока вышло там Гита, сознание Кришны, все остальное, конечно, казалось духовным. Когда вы почитаете Гиту и узнаете идеи сознания Кришны, то, что я вам сейчас рассказал, так это же вообще гиперидеи. Так или нет? Там другое дело, на санскрите были они рассказаны частично там Белевиным или еще кем-то. Это не так важно, какой язык. Важно, что это гипер совершенно идеи. И эти идеи к нам относятся, о себе. Мы же о себе узнаем. Если кто-то скажет там: мне не нужен мобильный телефон, там, я такой, не пользуюсь интернетом, ради бога, все правы. Да? Не хотите — не пользуйтесь. Ради бога. Можете скакать на деревянной палке. Он в Крым приехал, на деревянном коне проскакал там по побережью. Проблем нет. Ну, просто у людей это другое ощущение. Они скачут на деревянных палках и не понимают, что уже мир давно ушел, мир давно уже изменился. Ну, просто пример очень простой. Посмотрите, где я сейчас сижу. В йога-центре уже все материалисты занимаются йогой давно. Вы что думаете, что йогой духовные люди занимаются? Да йогой занимаются уже половина людей для подтягивания ягодиц. Хотя бы на этом уровне ее нужно принять. Но если еще понимать, что йога в принципе была создана не для подтягивания ягодиц, а для достижения любви к Богу. Типа сидишь в йога-центре, к тебе приходит и говорит: вы что, вам ягодицы потянуть или любовь к Богу? А давайте и то, и другое. Давайте. Здесь уберем, здесь приберем, тут еще добавим любовь к Богу. Шутки, прибаутки, но мы смеемся над собой. Поэтому там йога, вегетарианство, там, позитивное мышление, позитивная психология — все это маленькие осколки сознания Кришны. Почему? Потому что в сознании Кришны гиперидея. Ну, люди задают мне вопрос: а что вы думаете о психологии? Я говорю: я о психологии? Я не могу вам сказать, что это плохо, но я просто объясню вам одну вещь. Никто не лечит хронические смертельные болезни анальгином и аспирином. Психология — это анальгин и аспирин, обезболивающие. То есть человек, когда приходит к психологу, когда ему больно там, его не понимают дети, его не понимает жена, ему психолог объясняет: ну вот вы где находитесь? Человек там: я король дома. Подождите, а вот представьте, что другой тренд, что вы не король, а слуга. Что, серьезно, что ли? Да, серьезно, давайте поменяем. И человек там уже приходит к жене и говорит: я король. А, слушай, может, что-то помочь? Жена говорит: ну вот, все уже там. А жена уже давно приготовила там скалку. Я король, на! Жена говорит: вот такой пельмешки приготовила. Ну, то есть, все уже. Но это обезболивающе. Это еще не совершенство. Это еще не лекарство. Откуда идея берется «я король»? Откуда человек такую идею себе взял, что «я король»? от гордыни. А гордыню даже скалкой не вылечишь.
Гордыню
можно только забить.
А как ее вылечить?
Вот а вот боится. Вылечить это понять, что я слуга Господа.
Вот ты это понимаешь, а как бы вот...
Еще я не понимаю. Понимаешь,
да? Нет.
Понимаешь,
я
понимаю, что
я слушаюсь. Ты же понимаешь, что у меня...
Самая большая гордыня, когда человек считает, что у него гордыни нет. Вот, поэтому не следует думать, что вы прямо вот там что-то осознали, тут же вылечили гордыню, вам там... Ничего подобного. Друзья мои, святость – это процесс многих жизней. Но каждый должен стать святым. Это решение всех проблем. Станьте святым, вам будет без разницы, где жить. Сколько зарабатывать. Ругают вас, хвалят. Знаете, когда человек обладает святостью, и когда к чему призывает божественный духовный житель, каждый должен стать святым. Да это трудно. Я могу сказать, богатым можно стать, красивым, ну, можно за деньги стать. Вот сейчас могут любой тебе хобот пришить, врачи. Ну, какой, слоновий пятачок или там хобот. Сейчас мы там. То есть все, что хочешь. Но достичь святости, ребята, это очень трудно. Это очень трудно, но это возможно. Это наша цель и задача. А что такое достичь святости? Не засветиться, не просветиться, не запиариться, а обрести любовь к Господу. Мы не говорим сейчас разные уровни святости, там бесконечный уровень совершенства. Там нет предела совершенства. Но базовый как бы уровень, да, то есть встать на путь. Это наша с вами задача. Мы должны встать на путь. Это не важно, сколько вам лет, где вы работаете, там, какие у вас жизненные перспективы. Кроме смерти у вас в этом мире никаких перспектив нет. Ни у кого нет никаких перспектив. Смерть, она со всеми разберется. И все умирают. Вот из моих друзей почти уже все умерли. Из моего поколения. Я удивлен. Я просто понимаю, что больше нет. Все. Причем умерли не только кто жили в России, умерли кто жили в Америке, в Европе. Мое поколение. Я думаю, почему? Потому что время. И у вас наверное как-то умер знакомых людей. Не думайте, что вы не умрете. Или что вы думаете, что у вас запланирован день смерти, что ли? То никто не знает, когда это произойдет. Можно выйти, он сейчас, там, Крылов подавился блином, там, кто-то поехал в Крым, наверняка же не тонуть, а купаться, правильно? Он же не знал, что он едет тонуть. А кто-то обязательно тонет. Какие-то сейсмологисты обязательно едят акулы, падают какие-то парашютисты, врезаются какие-то машины. Он регулярно читает, что какая-то звезда погибла в автокатастрофе. Не щитят же КамАЗа звезд. Ой, там ты звезда, извини. Ничего подобного, друзья мои. Карма уготовила всем. Единственное, что я могу на назидание сказать, как можно продлить жизнь, знаете? Нет? Бесплатный совет по продлеванию жизни. Тот, кто регулярно изучает священные писания, регулярно изучает ведические писания, славу Кришны, Хари, Чайтанья, ну, божественного мира, каждый день продлевает себе жизнь. А знаете почему? Никакой мистики. Все очень банально. Человек создан для божественного. Как только он стремится к божественному, его карма останавливается, его жизнь продлевается. И даже если он погибает в силу кармических обстоятельств, духовное знание всегда остается с ним. Вот вы ничего не потеряете. Вот, изучая духовное знание, вы ничего не потеряете. Вот изучать какое-то другое знание непонятно, актуально, не актуально. Ну там, например, буду там специалистом по украинскому законодательству. Сейчас я уже российский. Ну ладно, пойду изучать российское, раз опять украинское. Ну ладно, пойду изучать украинское, опа, турецкое. Опа, опять Этерим, опять. Это шутка, но мы просто говорим о том, что материальное знание, оно временное. Ну и последний вопрос, еще несколько вопросов. Могут другие вопросы, не обязательно. Так. Кто на кирпичный завод? Я. Подожди, сейчас может на них другие вопросы. Я знаю, что ты... Я когда своего учителя встретил, я ему задал 3000 вопросов. Поэтому ты мне напоминаешь себя. Я был еще хуже, чем ты. Вот.
Какая цель у искусства вообще?
Очень хороший вопрос. Цель у искусства – распознание красоты. Красота субъективная. Поэтому искусство – это шаг. В целом, все предназначено для удовлетворения Господа. Поэтому Кришна – покровитель искусства. Но, поскольку люди, как правило, занимаются искусством гордыни, материалисты, Сальвадор Дали спросили, вы в Бога верите? Великий художник сказал, в Бога, конечно, верю, но веры нет. Веры нет. Верю, что Бог есть, но веры нет. Понимаете, верить, что Бог есть, это круто. Верить, что даже, может быть, Бог есть, и, может быть, даже он не дед с бородой, а красивый Кришна, тоже круто. Но это верой не является. Вера – это когда человек посвящает себя служению. Понимаете, когда вот как девушка, она девушка верит, что где-то есть парень. Ну, замечательно. Крутая девушка. Да. Вы верите, что есть молодой человек? Верю. Что дальше? А вот когда девушка ищет этого молодого человека, находит, приступает в отношении полной любви, посвящает ему себя, а он ей, тогда можно сказать, что ее вера реализована. Ну, я просто так по-женски объясняю. Поэтому, когда мы осознаем, что Кришна – это источник любви, что он трансцендентен, мы должны не просто знать это, а найти его и вступить с ним в взаимоотношения. Тогда это будет высшее. Все остальные формы любви временны, только одна вечна. Это, кстати, тоже искусство. Есть разные формы искусства. В духовном мире 64 формы искусства, которые обладают боги, возлюбленные Кришны. 64 формы искусства. Петь, танцевать, украшать, дизайнировать, писать стихи, ставить постановки, там, все. Поэтому вообще считается Бхарати, ну, короче, все искусство в высшей степени формализовано в драме. Ну, драма, театр, другие. Почему? Потому что, например, никого из наших бы актеров не взяли бы, например, в Болливуд. Потому что, например, у индусов в Болливуде каждый актер должен уметь петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах и при этом еще как-то, ну, понимать драматургию. Поэтому требования, скажем так, индийского кинематографа и драматургия другие, нежели наши. Я просто к примеру говорю. В драме все реализовано. Драма – это когда действие, музыка, все сцепленное с красотой, это поэзия, красота и слово, танец, красота и движение, песня, красота и поэзия, музыка, красивый звук. Все это обладает своей определенной эстетикой. Поэтому есть несколько произведений по искусству. Вы когда-то Аристотеля читали? Вообще искусством серьезно занимались, изучением его. То есть есть Аристотель у европейцев, а у индусов есть Бхаратнатьям Шастра. Хорошо, быстро даю мастер-класс по тому, как распознавать искусство. Значит, у человека есть три составляющие. Голова, нижняя часть, понимаете, о чем я говорю, да? Ну, это и это. И сердце. Есть три типа искусства. Самый простой, примитивный, действует на нижнюю чакру. Второй, более возвышенный, действует на голову. То есть человек начинает что-то понимать. Самое высшее искусство действует на сердце. Поэтому среди всех жанров самый сложный жанр – это love story, запомните. История любви. Самый сложный. Детектив снять очень просто. Боевик снять еще легче. Поэтому в основном клепают. Снять Фореста Гампа очень трудно. Но обратите внимание, из всей, как бы, ну, скажем так, темы, фильмы о любви, наверное, один из тысяч, да? Один из сотен. То есть очень-очень редко и очень редко получаются фильмы о любви. Почему? Это самая-самая сложная история. Потому что в фильме драма – это передача чувств и эмоций. Так вот, смотрите, среди всего самое сложное – это фильмы о божественной любви. Ну, это вообще передача божественной любви. Самая сложная драма, поэтому в Индии она отдельно выведена в отдельную вообще тему. И в нашей сампрадае, в нашей традиции она вообще даже для неофитов не рассматривается. Вы понимаете, как то, что сейчас я вам говорю, высшие концепции нашей духовной традиции не рассматриваются в публичном месте. Но, поскольку у человека есть природа искать драму, Кришна всегда ее синтезирует. Вы понимаете, да, вот, например, Шекспир. Что такое Гамлет? Боевик, там шесть рук. Мать изменяет, приезжает сын, понимает, что отца замочили. И в результате, что мы помним о Гамлете, скажите? Быть или не быть. То есть одна из главных идей Шекспира – это быть или не быть. Но будучи великим драматургом, он заворачивает идею быть или не быть в удивительный детектив с кучей трупов, с изменами, с матерью, с сыном и со смертью главного героя. Вы не можете не помнить или не знать, но быть или не быть – это как бы одна из главнейших идей. То есть, что делает крутой драматург? Он берет какую-то супердуховную идею и заворачивает ее в определенные драматические обстоятельства, потому что характер всегда меняется в обстоятельствах. Так вот, когда речь идет о божественной лиле, самый крутой драматург – это Кришна. Круче нету. Если вы будете изучать драматургию очень глубоко и серьезно, вы увидите, что есть всего 5 историй. 5 принципов сторителлинга, которые можно рассказать. Это трагедия, комедия там, и так далее и тому подобное. Вот когда мы говорим о Кришне, у него все пять, одна исходит из другой, и одна поднимает другую еще на более высокий уровень. Поэтому круче, чем божественная драма, ничего нет. Изучайте, пожалуйста, там Махабхарату, Брихат Бхагаватамриту, Гарга Самхиту, Чайтанья Чайтамриту. Вы увидите, что все только пронизано высшим вообще сторителлингом и удивительным образом. Удивительным образом. Пожалуйста, Рамаяна. Предательство, измена, война, поиск любви, жизнь, смерть. Будете читать Рамаяну, будете в шоке. Властелин колец отдыхает. Game of Thrones нервно будет сторонка. Поэтому вам любой драматург скажет, почему, например, ну, не буду уже много говорить, я так понимаю, что не все знают театр. А почему, например, Махабхарату экранизировал только Питер Брук? Вообще знаете, кто такой Питер Брук? Это вообще стейдж-директор в Англии, который является наследницей русского театра. Номер один. И Питер Брук в своем зрелом возрасте экранизирует Махабхарату. 6 серий. Ушла на канале «Культура». Петербург вообще парился, как это экранизировать. Он гениальный театрал, он гениально это сделал. Только одну вещь. Он не понимает этот парень. Не понимает. Не понимает, о чем там. Почему? Нету бхактического подхода, нету бхакти, нету любви. Нету... Все круто, он понял все там интриги, кто, как, что, но нету бхакти, поэтому нету Махабхараты. С одной стороны гений, а с другой стороны бесправился. Но я могу сказать, с театральной точки зрения равных ему нет. Это вообще пространство, там, декорации. Ну, знаете, что такое театр вообще? Кино все понятно, у меня бюджет 200 миллионов, я могу построить любой сказочный город в 3D, любую сцену вам сделаю believable. Создам вам сцену такую, что вы поверите в нее. Поэтому вы понимаете, что половина голливудского кино – это шайзер вообще. Такой как бы, дешевый фетиш. А в театре нету 100 миллионов. В театре есть два персонажа. И им нужно встретиться. Что делает Питер Брук? Вешает циновку, ставит индийскую лампу с огнем, которая усвечивает идеальным образом лики говорящих. И на экране беседуют два человека. Знаете, какие методы он использует? Он вообще использует тончайшую психологию stage production. Ну, я так понимаю, что на этом отдельная может быть лекция. Только соприкосновение со сторителлингом, с драмой, заставляет человека переживать. Поэтому мы хотим смотреть кино, поэтому мы хотим театра. Мы хотим слушать истории. И вы прекрасно понимаете, многие из вас читали какие-то книги, а потом смотрели их экранизации. И не были довольны, так, да? Почему? Хотите, я расскажу почему? Это очень важная ситуация. Потому что ум, сознание, оно всегда додумывает. Оно всегда достраивает свой мир. Очень важный момент. Поэтому книга иногда, она гораздо круче, чем фильм. На саундтраке. Я вам любой профессиональный киношник скажет, саундтрак – это 70% картинки. Когда вы берете школу кино, вам покажут сначала одну картинку из фильма, и дадут такое студенческое занятие – переозвучьте. Вы ставите смешную музыку, и какой-нибудь фильм типа «Спасение рядового Райана» превращается в кинокомедию. Штурм Омаха Бич, поставьте туда музыку там смешную, пародийную, и вы будете смеяться, как умирают солдаты. Почему? Музыка, звук полностью переносит настроение. Поэтому в создании визуального искусства обязательная вещь – это саунд. Об этом отдельно, это просто можно отдельно об этом говорить сколько угодно. Я не такой большой в этом специалист, но в силе своей как бы, профессиональной деятельности в какой-то степени с этим соприкасаюсь в жизни и понимаю, что в этом можно очень долго вариться и разбираться. Но великие мастера, они как бы на самом деле драматурги, они все понимают, что такое книжное дело. Ну как, оценивают ее хотя бы с драматической точки зрения. Но у нас подход нет не драматический, подход духовный. Мы рассматриваем Бога не как муравья со своей высшей платформы. Мы рассматриваем его как возлюбленного, поэтому проявляется совершенно другие чувства. Ну что, какие-то еще вопросы есть? Пожалуйста.
Ну, когда родители, как мы сказали, говорили, что вне повреждения не могут быть друзьями, если они направлены на служение Кришне. То есть, и если они направлены на того, чтобы бороться с врагом, кем может быть брат в этом нашем, грубо говоря, материальном мире? И не является ли это, с одной стороны, противоречием, потому что, попадая под влияние гнева, человек уже теряет разум и память, и все остальное, как говорится в других стихах. То есть, в каких случаях гнев не
может? Дело в том, что есть такое понятие, как праведный гнев. Ну, например, гневаться на себя.
Даже так.
Что-что?
Даже если когда на себя гневаешься, это получается уже впадаешь в какой-то... ну, не то, что хобби, а фанатизм, как бы так сказать, получается. Отчасти.
Возможно, но есть праведный гнев. Есть праведный гнев. Вообще все чувства, гнев, вожделение, например, Кришна говорит, Бхагавад-гита стоит так. Когда вожделение проявляется в чувстве глубокой любви между полами, я являюсь причиной рождения богосознающего потомства. Вожделение в целом некрасиво, но оно присутствует в любви. И от него рождаются дети. Еще позитивные. Понимаете, о чем идет речь? То есть, не знаю, стоит ли мне вообще вульгарно говорить? Стоит, да? Все. Хорошо. Предположим, вы находитесь с девушкой, и девушка заметила, что вы смотрите порнографию. Ну, что делает большинство мужчин. Извините. Ну вот. Неправильный пример, но как вы думаете, что она испытает? То есть это говорит о том, что вожделение, если бы оно было реализовано в отношениях, оно могло бы быть трансформировано любовью. Но поскольку оно не реализовано в отношениях, оно трансформировалось в ней, в нервничестве. Понимаете? То есть, если вы обладаете любовью, то даже такая вещь, как вожделение и близость, но, что крайне редко происходит по-настоящему, тут не надо смеяться, не следует думать, что, что это простой процесс. Поэтому дети начинаются один, два, три раза. Понимаете, о чем я говорю? То есть даже вожделение в категории любви, может быть, любовь может его трансформировать. Не путайте это с удовлетворением чувств. Теперь объясняю по поводу гнева. Какой есть гнев? Есть, например, правильный гнев. У Арджуны испытывал правильный гнев перед врагами. Это был плохой гнев. Гнев – это вообще мотиватор человека.
Я про это и спрашиваю. Не лучше ли, допустим, врага полюбить из позиции сострадания и долго?
Полюбить и уезжать на Украину всех людей.
Нет.
Да, они, скорее, они что, там любят друг друга? Вы поймите эту вещь. Битва. Вы сейчас говорите мне о теоретических идеях. Ну, теоретически выходит Федор Емельяненков на бой с каким-нибудь, там, ну, скажем, профессиональным американским боксером, который 5 месяцев тренировался, чтобы набить морду Федору Емельяненко. Федор Емельяненко говорит ему: братан, давай поцелуемся, засос принеси. И пытается поцеловать этого боксера. Боксер начинает ему там капать. Через 15 минут бой Федор Емельяненко понимает, что надо не целоваться, а сражаться. У Арджуны же такая же сначала идея, что зачем война? Есть непреодолимые обстоятельства. У вас могут быть непреодолимые обстоятельства, где вы вынуждены будете сражаться. Вы будете вынуждены сражаться. Ну, предположим, вы полицейский, и вы патрулируете город, и происходит там ограбление, заложники захватили банк, они могут убить женщин, детей. Вы что будете кричать? Ребята, я вас люблю! Бросайте оружие! Раз ромашку им забросили. Они там оба. Понимаете, мы сейчас должны моделировать реальные обстоятельства. Речь идет о реальных обстоятельствах. Поэтому теоретически мы можем говорить, а если было бы так, а если было бы так. Суть состоит в том, если у нас правильная мотивация внутренняя, и гнев, и вожделение, и страх могут помочь нам на духовном пути. Но если у нас мотивация не подлинная, тогда гнев, вожделение, страх станут нашими врагами. Ну, к примеру, амбиции. У человека есть амбиция, а человек говорит, я делаю лучше. У художника есть амбиция, он говорит, я делаю только лучше. Лучше сделать сложно. У меня есть амбиция, я хочу сделать круто. Ну, скажем, ты очень амбициозный, скажешь, конечно, я амбициозный. Потому что я делаю крутой топовый арт. Для крутых топовых зрителей. Поэтому не все амбиции плохие. Все зависит от того, через что они направлены, через что наши чувства пропущены, через фильтр чего. Через фильтр любви к Богу. Ну, например, у вас есть гнев, вы защищаете девушку. Например, долг в шатле. А если вы защищаете девушку, у вас есть невожделение, тогда это не совсем. Мотивация определяет действие человека. Приведу очень простой пример. Вы врете?
Стараюсь не врать.
Ну, стараетесь не врете. Зачем? Почему приходится?
Ну, для того, чтобы, допустим, спасти.
Вот, понимаете, о чем вы говорите? То есть, если речь стоит о спасении жизни ребенка, даже и врать не грех. Ну, очень простой пример. Все врут. Одни врут просто потому, что это их природа, а другие врут вынужденно, потому что иногда это необходимо для каких-то вещей. И поэтому мы сейчас не говорим, что вранье это плохо. Да, вранье это плохо, когда это сделано ради себя или бесцельно, а когда это сделано ради высшего. Что же это плохое? Вы же осознаете, что ради спасения вы это делаете.
получается, когда я так действую, я действую как бы не ради себя, а ради там, с позиции долга.
Вот об этом и говорится в Бхагавад-гите. Действуй ради долга, и все будет хорошо.
Конечно, про это я говорю, что когда человек, допустим, даже не говорит про Федора Емельяненко, допустим, он с позиции, допустим, любви к тому самому сопернику, проникается к нему состраданием и действует по отношению к нему с позиции долга. То есть он сражается с ним, но при этом не склонен гневом, он не впадает в крайность свою, как бы, и потому что гнев...
Мотивация это когда? Должен быть немножко гнев, должен присутствовать в битве. Или Федор Емельяненко, как бы, финский парень. Бесчувственный, то есть никак не расчувствовать его.
Это получается, с одной стороны, где входит заблуждение, а с другой стороны, он может в этом случае...
Шрила Прабхупада ответил на этот вопрос. Все зависит от мотивации, на что это направлено. Если мотивация высшая, значит и действие может быть. Поэтому Шрила Прабхупада в комментариях объясняет, что даже вожделение может думать. Пример очень простой, Бхактивинода Тхакур комментирует. Все демоны думали о Кришне с ненавистью. В чем фишка была? Ну, они думали о Кришне. Вот кто из вас, например, думает о Кришне 24 часа с ненавистью? Да никто. Говорит, да какой Кришна? Мне нужно думать о своем аэродроме. А если бы вы были демонами настоящими, вы думали бы, ох, этот Кришна, я с ним сражусь. Ох, этот Кришна. А так не демоны, демоньки. Каждый думает о себе. Это все. Поэтому даже ненависть, думают с ненавистью о Господе. Поэтому он так думает, что все, думая о Господе с ненавистью, демоны спаслись. Должна быть, почему мы говорим сознание Кришны? Когда человек понимает высшую цель, он уже начинает действовать. Вы что думаете, на пути к божественному у вас не будет ошибок, или там, вы не будете испытывать возбуждение, или жадности, гнева? Да, конечно, будет. Вся ваша природа низшая, она пробудится. Просто вы идете ради божественного. И вы трансформируете, называется шакти паришадвада. Вообще, вайшнавизм — это шакти паришадвада. Тантризм. Что такое тантризм? Танущая траэта — трансформация моей низшей природы ради высшего. У меня есть низшая природа, у меня есть пороки, у меня есть жадность, вожделение, гнев, гордость. Я это трансформирую через что? Через служение. Ну как? Но для этого нужен трансформатор. Понимаете, да, энергия есть, а гуру — это трансформатор. Принимает у нас энергию грубую, трансформирует, посылает ее быстро. Господь на более тонкой энергии, на энергии не пишет. А мы пока что еще на грубых энергиях. Поэтому мы приходим к духовному учителю. Через посвящение, через духовную практику, через изучение священных писаний, постепенно мы становимся более тонкими сущностями. Мы более тонко начинаем воспринимать мир. Как, кто такие художники? Кто такие музыканты? Люди, которые тонко воспринимают материю. Форму, звук. Понятно?
Получается, эгоизм, который направлен на то, чтобы отбрасывает в итоге все, что мешает развиваться в сознании, так сказать, как Богу, Кришне, да, и все отбрасывает на своем пути. В этом плане нельзя человеку упрекать, как получается. То, что он на пути действует так, может, может как бы.
Человека вообще ничем нельзя упрекать, упрекать надо только себя. Мы должны учиться на чужих ошибках, мы не можем человека осквернять. Мы же не можем там прийти к человеку и сказать, вот ты не духовный, а он скажет, а ты? Ну, тоже такой же. Я себе молчу. Мы можем только понимать, ага, вот этот человек, вот он из-за того, что он не духовный, он такой. Я таким быть не хочу. Но это наша реализация. Поэтому мы не можем, не имеем права никого осуждать. Потому что как только мы начнем людей осуждать, их пороки все придут к нам. Все, что мы критикуем в других, все обязательно придет к нам. Поэтому мы не имеем права осуждать. Мы можем только учиться на чужих ошибках. Но мы не должны говорить, ага, вот видишь, ты наступил на грабли, ну давай еще раз. Чем занимаются религиозные фанатики? Они ходят отсюда, там, обвиняют весь мир. Вот вы сознанные, вы не вегетарианцы, там, вы не кришнаиты. Почему кришнаитов не любят? Потому что кришнаиты их грузят. А эти люди хотят своей жизни, они хотят своего. Поэтому Шихам Махарадж, очень хорошая вещь. Во время эпидемии, если ты раздаешь лекарства, кто-то не готов поставлять попу под прививку. Оставь в покое. Ты не можешь всех обратить в святых. Себя можешь. Поэтому ты прими духовную жизнь. Ты начни жить духовной жизнью. Ты начни разбираться с собой. И как сказал Серафим Саровский, спаси себя, и тысячи вокруг тебя спасутся. Это очень важный момент. А так мы там будем сидеть, копаться в психологии, там, а что то, а что это, а что... Результат. Никакой результат. Вот то, что я объяснил нашему другу, я сказал, ты хочешь понять трансцендентное, не став трансценденталистом? Ты хочешь понять вопросы высшего университета, не пройдя первого класса? Ничего не получится. Сначала обрети веру, получи посвящение, изучи священные писания, и потом, может быть, если Господь захочет, может быть, а может не захотеть, Он тебя откроет в себя настолько, насколько ты готов будешь его увидеть. И тогда ты поймешь вопросы, что такое джива, кто такой ты, кто такой Кришна, как устроен этот мир. И это будет не теория, это будет твоя практика, твоя йогическая реализация. Но для этого ты должен стать йогом. Сначала стань йогом, а потом все поймешь. А если кто-то думает, что духовное общение – это интеллектуальный процесс, пришел, зашел, несколько вопросов, там, сделал себе несколько заметок – это не духовное общение. Это асад самдха. Духовное общение – это когда ты не представляешь. Гуру – это доктор. Ты приходишь к доктору. Ты ничего не знаешь. Доктор тебе говорит, есть вот такие стадии рака, от них попадают там легкие. Есть вот такие там стадии рака, от них мозг вот такой вот. Ты слушаешь доктора, ну что, болезнь очень опасная, оказывается. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя болезнь. И какой у тебя вопрос к доктору? Он типа, доктор, я понял, что болезнь, опишите мне симптомы. Доктор говорит, ну там криво, там просто, там ты в туалет не ходишь, там у тебя разлагается вот это. Какой твой вывод? Спасибо, доктор, было очень интересно. И уходишь. Нормально, доктор думает, вот прекрасный сегодня день. Сидел 40 больных, было ни один, как бы не вписался под терапию. Ну, может, в другом месте пишут. Да ничего подобного. Идея-то другая должна быть. Ты начинаешь понимать, что это проблема, и ты говоришь доктору, а меня вообще вылечить можно? Доктор говорит, в принципе, очень тяжелый случай, но вполне излечимый. Но очень тяжелый. И тогда мы говорим, доктор, а как можно излечиться? Доктор говорит, либо найдите местного доктора, который вот обладает вот такими такой квалификацией, да. Либо, пока у вас еще нет веры, что вы смертельно больны раком, вот тогда изучайте других, ну, книги на эту тему. Можете там это писать, читать. Но в целом суть очень простая. Вы должны встать в процесс терапии. Если человек реально понимает, что ему нужна духовная, ну, как бы, что он смертельно болен болезнью материального существования, по большому счету, он должен встать на лыжи, он должен начать практиковать. Причем, уверяю вас, человек, который серьезно осознает свою безысходность, он начнет практиковать из любых обстоятельств. Любых обстоятельств. Он поймет, все, мне нужна молитва, мне нужен духовный учитель. Я хочу изучать, я хочу практиковать. Может быть, есть великие профессора. Вот я вижу здесь чувствую, что идет поток. Все, он начнет учиться. Дальше это не проблема. Он может перерасти своего духовного учителя, может пойти дальше. Понимаете, да, может еще глубже пойти. То есть предела совершенно нет. Не все же они приходят к духовному учителю, а для кого-то, скажем так, есть еще более крутой уровень, еще более крутой уровень. Но дело-то не в этом. Дело в том, что человек должен начать практиковать и лечиться. Если это происходит, все нормально. От того, что он только ходит и задает сам себе вопросы, гоняет в уме, сколько время его проходит. Время жизни вот так вот тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Поэтому мы там всякая кришнаистская психология, а что так, а что так. Я скажу, что это все ерунда. Вот такая-то сыночница, рудочница. Это все хорошо на уровне вот у нас на аудиоведе послушать. Но в духовной жизни это мало отношений. Все индусы встают рано. Все колхозники едят чистую еду. Они ничего не достигнут в них было. Даже если у тебя не болит там спина и хорошо работает кишечник, это все время. Поэтому есть преддуховная подготовка, скажем так, так называемая дуна благости. Когда человек начинает уже понимать, что я вот. Но это еще не все. Дуна благости, она очень связывает человека, осветляет его. Потому что в дуне благости человек думает, что он удовлетворен. У него все хорошо, он правильно ест, правильно живет, вовремя ходит в туалет, у него хорошая работа. Он эгоист. Это дуна благости, эгоизм. А есть бхакти, когда ты живешь и жертвуешь. Даже если ты в Тамагуле, даже если начни себя жертвовать, начни себя посвящать, начни, и обязательно ты придешь к совершенству. Ну и последний вопрос. Как он сделал ход, после которого Каспаров задумался на 45 минут? Какие-то еще есть вопросы? Может быть, какие-то вопросы из Писания, или татуи, любовные, или какие-то вопросы более практического метода, когда стал вегетарианцем, чем кормить кота. Нужно понять, духовный учитель – это Господь. И Он пребывает у вас в сердце. Вообще Господь пребывает в сердце, как чей-то гуру, скажем так, по-русски совесть. И если мы стремимся к духовному учителю, первое, что мы начнем делать – это молиться. Когда человек разговаривает с Богом, это молитва. Когда Господь ему отвечает, это шизофрения. Почему? Потому что Господь, Он отвечает определенным методом. Он посылает книгу, человека. Если кто-то там слышит какие-то голоса сверху, как правило, это отклонение. Господь очень практичный. Он посылает людей. Поэтому нужно понять, так почему на Востоке говорят гости, то может быть его Господь послал. Потому что Он посылает тебе людей, встречи. Эти люди тебя вдохновляют. Гуру, саду, шастра. Поэтому Господь действует как вапу, гуру, как вапу, и как ваня. Вапу – это личность. Дикши и шикши гуру не отличны друг от друга. Но дикши гуру может быть один, а шикши гуру может быть много. Дикши, вы понимаете, одного учителя, а шикши можете принимать у многих. Но дикша и шикша должны быть в одной линии. Понимаете, да, это очень важно. Например, наша дикша, нашей парампре, идет через Шихара Махараджа, через Говинда Махараджа, и мы принимаем дикшу в этой линии. Это называется Рупануга Дхара, центральный поток Рупануга Сампрадая. Из него есть разные ответвления. Есть другие, есть ответвление Искон, ответвление какой мат, сикой мат. Но это ответвление. Прямой поток идет из Шридхара Махараджа. Почему? Потому что это высшая антология, идеи Рупы Госвами. Ему было передано это. Поэтому в нашей традиции мы стараемся передавать учение его. Не то, чтобы без искажения. Каждый из нас искажает. Потому что мы не самые чистые стекла. Мы как-то искажаем всех. Но мы стараемся передавать суть его учения. Есть другие потоки. Других учений. Поэтому все зависит от того, где ваше сердце, хридаены, бьюгетов, где ваше сердце ляжет. Кто-то говорит, меня устраивает бхакти Нарасимха Деву. Мы говорим, никаких бхакти, никаких Нарасимха Деву. Выгнали всех Нарасимха Деву. Нарасимха Пали. Искони говорит, а мы служим Нарасимха, а мы говорим, а мы нет. Потому что Нарасимха это Вайкунта, Вишна. А он мы эксклюзивный Вишна Бхакти. Нарасимха, понимаете? Даже с Господом Нарасимхой мы можем не согласиться с чем-то. Хотя, Когда у нас проблемы, мы можем его пригласить. А в целом мы ему скажем, мы дадим тебе сладкий рис, дадим тебе молоко, прочитаем про тебя, но слушать мы будем эксклюзивно Кришне Гирираджу. Он скажет, а я и там, и тому, и тому. А мы скажем, а в спецназе нет такого. Там только в одну сторону. И в этом наша разница. Бескомпромиссная Кришна Бхакти. Когда Гурудева спрашивали, чем вы занимаетесь, он говорит, чистая бхакти, шуда бхакти. Шаг лево, шаг право, попытка бегства. Это была его идея. Он говорит, а как насчет Ганеша? Что там, гроши предложить можно? Мы говорим, это не наша тема. А Лакшми, богиня процветания, мы говорим, она в нашем составе подразделения обеспечения, не более чем. Мы работаем в группе Радхарани, а Лакшми Деви, она издали посылает сокровища. Лакшми Деви не наши. То есть, даже богиня сокровищ, скажем, даже она не может пойти. Тогда скажет, не-не, ребята, я хочу Симхадева, чтобы он мне помогал, чтобы Лакшми Деви сыпала мне монеты, чтобы тогда это спорт не для вас. Тогда вы не туда попали. Понимаете? Поэтому вы видите, армия большая, спецназ маленький. В армии много специальностей, а вот в спецназе все военные спецназы, он знает все специальности. Он водит самолет, прыгает в парашют, то есть он делает все. Поэтому в духовном спецназе есть своя идея. Вы скажете, а вы-то кто? Я скажу, рекрут, я рекрутирую. Рекрутирую самый высший план бытия. И вы не думаете, что я ищу всех, ничего подобного. Я знаю, что в моем рекрутинге единица. Мы можем дать посвящение всем, бабушкам, инвалидам. Ну, как бы в духовную традицию вглубь пройдут только самые кандидаты. Но это, в этом нет ничего плохого. Поэтому, когда наши учителя спросили, сколько вы дали, сколько у вас учеников, он сказал, четко дал многим, а кто ученики посмотрит. Это был гениальный ответ. Я для себя понял, я еще должен стать учеником. То, что мне мой гуру дал четкий молитву, дал мне посвящение, это еще не значит, что я стал достойным учеником. Понимаете, самое слово касается. То, что ты там получил там, одну ниточку, две ниточки, там, это еще не значит, что ты стал последователем Шилы Прабхупады, слишком дешево. Но когда ты отдашь жизнь духовному развитию, вот тогда может быть Шилы Прабхупада такой. Хороший, такой, хороший, да. Пока еще все очень сыро и рано. Вот в этом состоит духовная идея. Что мы не должны считать себя достойным. Поэтому мы не говорим, я достоин учителя. Мы говорим, милость Гуру. Чтобы на меня пролили милость. А какого мне Гуру выбрать? Знаете, пришел человек. А какой у меня машина выбрать? Тойота, Ламборджини, Роллс-Ройс. Он говорит, а сколько у вас грошей есть? Дайте я посмотрю сейчас. Он говорит, за эти деньги вы можете купить открытку. Поэтому, если мы ищем учителя высшего порядка, это бесценно. И мы не можем оценивать своими совершенными чувствами. Мы должны молиться Господу, чтобы он послал учителю. А вот молиться учителю, чтобы он нас принял.
Как распознать истинное исключение? Сейчас же много.
Правильно. Скорее всего, 99% из них ложные, так?
Например, Золотой город и Аму Бхагавати.
Вообще не в курсе, да. Вообще даже не в курсе, сейчас. Это что-то крымское. Это что-то типа татарчая.
Нет, подождите, это какой-то огромный город в Индии.
А, вы видите Арамир, что ли?
Да.
А, это... Вот Андрюша сказала, что это Шрила Равин.
Это было течение?
Это было актуально. Вы поймите, что... Йога, да? Вы поймите вещь. Вот вы можете себе представить, например, город Париж или Нью-Йорк? Представляете? Вот если вы приедете в Индию на Кумбамилу, Нью-Йорк, скорее всего, Манхэттен, 8 авеню. Вы увидите, что в Праге раз в 12 лет стоит 8 авилила, и среди них стоят тысячи храмов, и приходят миллионы садхов.
Я видела ваши
Нет, это не тот, другой, который мы сейчас все делаем. Миллионы людей, миллионы учителей. Это как Евросеть, или МТС, или Билайн, или Лайф, или Киевстар. Множество концепций. Некоторые концепции, как Капуас в Крыму, не работают в интернете. Хотя бренд есть. Поэтому нормального человека интересует не только бренд, а насколько идет прокачка. Понимаете, да, то есть мы же объясняем не потому, что вот у меня красивый там Киевстар, он уже не работает здесь. Большинство религиозных концепций это Киевстар, но они не работают. Это было актуально 5000 лет тому назад, 10000 лет тому назад. Вообще религия в целом, мой метод изучения религии, я же ее изучаю со всех сторон. Вы думаете, что я не изучаю ее? Я ее изучаю. Я понимаю, что в целом для меня это опиум для народа. Народ хочет опиум. Люди хотят быть обманутыми. Обманной религией заниматься гораздо проще, чем настоящей. В том числе. Самообман номер один. Вишну приходит как Будда, чтобы обмануть атеистов. Он говорит, что его нет, что Бога нет. Бог приходит в форме Будды, говорит, Бога нет, но все буддисты поклоняются кому? Как вы думаете? Будде. А кто такой Будда? Это Бог. Бог говорит, что меня нет, поклоняйтесь мне. Все буддисты поклоняются Будде, при этом считают, что он обыкновенный человек. Поэтому, когда мы живем в Таиланде, на севере, у нас там монастырь, я спросил, предложил одному очень известному буддийскому монаху, я говорю, поставьте мою фотографию на алтарь вместо Будды. Он возмутился. Я говорю, тогда вашу. Тоже возмутился. Я говорю, если вы считаете, что Будда обычный человек и достиг совершенства, почему вы ставите только Будду на алтарь? Почему нет там Васи, Пети? Почему Будда? Потому что он Господь. И он один. Это очевидно. И ни у кого не возникает вопрос. А мы поклоняемся Будде, всем буддистам. Поставьте вашу фотографию там. Уверяю, что у буддистов будет бунт. Так что не ставьте. Хочешь сказать, что Бог не может обманывать? Мало человек сказал. Бог обманывает, он обманывает, когда нужно, а Бог не обманывает, когда нужно. Возникает вопрос, почему Бог обманывает? Ответ дан в Писаниях. Вы не готовы слушать истину. Так ли? Если вы будете готовы слушать истину, Господь обязательно вам подскажет. А где гарантия, что я вам истину говорю? Может быть, я вас обманываю? Вы опишите, возьмите у каждого человека о том, что он услышал, вы увидите 20 разных сочинений. Нет оснований предполагать, что все эти люди это верят мне. Есть только одна проблема в истине. Истина – это солнце. Солнце невозможно спрятать. Когда человек соприкасается с солнцем, ему все станется очевидным. Человек слышит истину, все понятно. Все замутнения, все сомнения. Просто кому-то надо послушать чуть подольше. Кому-то нужно миллион жизней. Кому-то нужно несколько встреч. Очень важно, да? Каковы критерии у вас поиску истины? Каков эталон истины у вас сейчас? До какой степени ваше сердце готово услышать? Ведь услышите не только то, чему сердце готово. Но Хридаена вину для того. Сердце подскажет. Сердце удивительная вещь. Там Господь. Он может вам подсказать. Это не такой простой момент. Очень непросто. И даже от того, что если вы скажете, да, вот этот человек, который здесь сидел в этих одеждах, он говорил мне истину. Ваши действия завтра утром.
Всегда молитва.
Если всегда молитва, то это хорошо. Вопрос, когда будем менять холостые на боевые?
Что есть холостые?
Холостая молитва – это молитва, не предавшейся души. Господь не слышит молитвы не предавшейся души.
Что такое не предавшаяся душа?
Предавшаяся душа – это та, которая себя посвятила Господу полностью. С этого момента она говорит: «Я твоя», а он говорит: «Ты моя, я твой». Тадия, мадия называется. Называется предание.
Да,
если у человека произошло предание, во-первых, предавшаяся душа никогда не думает, что она предавшаяся. Это только Господь это предает. Второе, предание – это постоянный процесс. Человек всегда предается. Он каждый раз обращается. Это как отношения между возлюбленными. Их надо всегда подтверждать. Как отношения между мужчиной и женщиной. Если ты один раз ее полюбил, говоришь: «А, пришла, здравствуй, постой там». Ничего подобного. Любовь нужно постоянно подтверждать. Любовь к Богу постоянно подтверждает это взаимоотношение с Богом. Постоянно. Это постоянный процесс.
Ну, то есть любое действие ты посвящаешь Богу?
Так, не любое действие, например. Вы пошли там, например, обсчитывать людей на рынке, что посвящаете это Богу. Если вы не один...
Если ты уже это делаешь, наверное, ты не находишься в такой традиции.
Почему?
Потому что... Там,
многие воры достигли любви к Богу. Они начали с этого. Но это только начало. Потому что нужно предлагать Господу не то, что тебе нравится, а то, что Ему нравится. Надо сначала, если я ухаживаю за девушкой, я должен понять, что ей нравится. Как в русском анекдоте: «Вась, хочешь там руку дать?» Я должен понять, что вам нравится. Вы должны понять, что Кришне нравится. И предлагать Кришне то, что Ему нравится. Не любое действие. Вы должны предлагать Ему то, что Ему принесет счастье. Потому что вы хотите Его удовлетворить, а не себя. Например, мне захотелось что-то сделать. Да, серьезно. Так, давайте-ка я это Кришне предложу, да? Давай. Не хочешь, как хочешь. Так. Положил. Привод. Что бы еще предложить Кришне? Вам может что-то нравится, но не факт, что это нравится Богу. Что-то вас удовлетворяет, но не факт, что это удовлетворяет Господу. Поэтому Господь говорит очень четкие вещи. Паям, пушпам, патратанум, наме бактах и пашатье. Если ты даже предложишь мне с преданностью и воду или цветок, я это приму. Дальше Кришна говорит очень уникальные и удивительные вещи. Еми бакта джана патха. Я Кришна это не верю. Еми бхакта джана патха. Я не верю в Кришне. Мад бхакта парамабхакта. Вот тот, кто предался моему святому, вот тому я верю. А тот, кто провозгласил себя моим преданным, я ему не верю. А вот тот, кто предался моему преданному, вот того я начинаю рассматривать как преданного. То есть Господь начинает вас рассматривать как кандидатов преданных. Потому что пока вы идете путем святых, богоугодников, вы еще не стали полноугодницей. А вот когда вы посвятили свою жизнь служением святым, тогда и святость к вам придет. И это следующее. Кришна очень четкие вещи говорит. Он не распыляется. Он не считает, что все поклоняются ему в глубине по-настоящему. Он говорит: да, каждый здесь поклоняется мне. Каждый на меня работает. Мне принадлежат все бренды. Но это еще не значит, что они отлично достигли удовлетворения. Приведу очень простой пример. Иметь отношения с президентом страны или платить налоги. Как де-факто резидент страны, вы должны платить налоги. Этим вы удовлетворяете, скажем так, правительство и соблюдаете закон. Налогоплательщик называется. То есть кто действует, отдавая свою энергию высшему миру. Каждый человек должен действовать, отдавая свою энергию высшему миру. Но это еще не значит, что вы стали, например, в спецназе президента. Понимаете, даже другой уровень. Те, кто заняты спецназом президента, они не платят налоги. Им платят налоги. Есть охрана, которая может зайти в палату президента, в его спальню. Есть тетя Баба Шура, которая подметает президента в кабинет. И только Баба Шура может случайно не сбросить договор о вооружении мусорное ведро. И какая бы вы ни была, хорошая, вас не допустят, только бабу Шуру допустят. И баба Шура может сказать: о, это не в том галстуке опять. Все, баба Шура сейчас я переодену. Потому что президент любит ее как мать, и он доверяет, он знает, что ей пофиг на документы секретные, она баба Шура. У нее доступы везде с ведром. Понимаете, вы когда вы станете бабой Шурой, будет доступ во все планы бытия. Что нужно бабе Шуре для этого? Она обладает знанием? Никакого знания нет. Она что, депутат, за нее голосовали, нифига подобного. Она просто знает, это Вовик.
Преданность.
Вот когда у вас будет такая преданность Кришны, вы будете заходить внутри его. А для того, чтобы такую преданность достичь, развить преданность такую Богу, сначала вы должны в него уверовать, узнать. Бабу Шуру знает. Все плюсы и минусы. У Кришны много минусов. Но они все гиперплюсы. Каждый супер-минус Кришны – это супер-плюс. Поэтому, когда мы принимаем посвящение, мы практикуем духовную жизнь, мы развиваем. Это медленный процесс, это занимает десятки жизней. Но для того, кто понял, что это такое, для него миллиарды лет непонятно. Понимаете, то есть мы рассматриваем все с точки зрения сроков, а с божественной точки зрения душа бессмертна. Бхакти вечная. Вы что думаете, что сразу же можно достичь из князя грязи, сразу же попал и сразу же достиг духовного мира? Возможно, возможно, не спорю. Были те, кто достигли, в писаниях такие описаны. Скорее всего, мы должны причислять себя к другим. Поэтому в процессе нашей духовной жизни это будет, скажем так, путь. На путь встать не так просто. А как то, там, конечно, будет много разных религий. Но когда вы ребенок, который начал жить духовной жизнью, он подобен младенцу. Мать его не отпускает, накормит его молоком. Дальше можно ребенка выпустить, он будет понимать все остальное. Пока человек не изучил веду, пока он еще не прошел посвящение, пока он не сформировался в духовном знании, его вообще нельзя выпускать на религиозный рынок. Понимаете, да, вы же новорожденного младенца несете на рынок, там ему аджики дали, там, того дали, всего дали. Все, вы должны сначала ребенка груди вырастить его, а потом уже, когда он вырос, прошел воспитание, вы уже тогда его отпускаете. Мы не вот так вот, не на самом деле. У нас традиция такая, мы из тысячи выбираем единиц, из этих единиц остаются единицы. Но зато это уже мега-тролли. Это уже все, это люди, которые зарубленные, пропитанные концепции, они понимают философию, они могут уже других приводить. Вообще в религии, чтобы вы понимали, из статистика такая, выживают единицы, ну, из тех единиц, которые выжили, если кто-то достигает, они единицы поддерживают традицию. Единицы поддерживают традицию. Но духовное знание нужно распространять еще работу. Все готовы жить в духовном знании, все, любой человек. Здесь нет того, кто не может жить духовной жизнью. Все могут и должны жить духовной жизнью. Мне вовсе не нужно уговаривать здесь людей жить духовной жизнью. Я приехал просто осведомить их о том, что это возможно. И чтобы если у людей были вопросы, а что такое духовная жизнь? Это как армия. Ну, приходите в армию, вам дадут новые сапоги, красивые формы. А что там еще дадут? Ради чего? Ради высшей идеи. Так же и духовная жизнь. Вы что думаете, все святые хорошо закончили? Почитайте жизнь святых. С материальной точки зрения, это самые несчастные люди, которые прошли болезни, страдания, лишения, тюрьмы. Почему они святые? Почему они святые? Потому что они пронесли веру через все страдания. И поэтому, если человек идет по пути святости, уверяю вас, что Господь будет его проверять. Уверяю вас, шоколада не будет, или будет очень мало шоколада. И поэтому, когда люди приходят получать посвящение, я их обычно отговариваю. Если они отговариваются, я знаю, вспомню, да. Люди приходят, я говорю, ой, я хочу посвящение, это возможно? Я говорю, возможно. Я говорю, зачем вам это нужно? Вам придется полностью изменить образ жизни. Вам придется полностью применить ценности свои. Не факт, что у вас что-то получится. Но это будет шаг к бессмертию, хотя бы в этой жизни. А возможно, что вы принесете, и что делать? Здесь есть некоторые люди, которые нам получили посвящение, я вам расскажу. Я их только отговариваю. Я не уговариваю людей. Но я знаю, что если человек услышал, по-настоящему его сердце коснулось, все, он будет практиковать любовь. И вот такой человек, с моей точки зрения, жилец. Остальные смертные. Они умрут. От них ничего не останется. Никто их не будет помнить. Они уйдут в колесо самсары при рождении. Они будут опять проходить эволюцию. Но Господь о них позаботится рано или поздно. Но если у какого-то человека, сумедеса, пробудится божественное сознание, то он понял, что любовь к Богу – это главная цель в жизни, и я могу ее достичь, несмотря на все свои несовершенства. Уверяю, что здесь сидят только несовершенные. Но каждый, обладая огромным количеством несовершенств, способен достичь любви к Богу. Вы, он, она, все. Вопрос только желания. Мы должны признать себя ниже. У нас нет духовных желаний. Только материальных желаний у нас очень много. Это хотим, то хотим. Это тоже хотим, и это тоже хотим. А духовных желаний очень мало. Вот материальные желания горят как огонь, все прямо чешется. А вот материальные желания. Поэтому у нас должны появиться материальные желания исчезнуть постепенно, сойти на них постепенно, это происходит со временем. А вот духовные желания появиться. Очень важный момент. Почему сюда люди пришли? Потому что духовное желание. Там же не было написано, приедет вот Махараш, расскажет вам, как зарабатывать деньги из воздуха, как из воды получать бриллианты из соленой, как в Крыму на камнях сажать лотосы, диадемы, как пилить глазами там эдкермановские глотки. Ничего подобного, правильно?